Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня пятница, и мы завершаем сегодня цикл программ, посвященных первым главам книги «Бытия». Может быть, потом продолжим, кстати, поговорим и про оставшиеся. Потому что это, ну, потрясающе интересно получается. Тем более, когда в нашей студии героический священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, который приезжает как на работу в студию «Радио Вера» и рассказывает нам потрясающе интересно о том, что же такое на самом деле книга «Бытия», каковы ее глубинные смыслы и какое отношение все это имеет к нам, что важно. Отец Александр, спасибо и здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, на очереди у нас шестая глава.
Отлично. Как
вы хотели на кого-то перебросить, кому-то инициативу передать? Нет, не выйдет. А преддверии потопа и о том, что к нему привело, говорить будем с вами. Цитирую. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Конец цитаты. Мы потом продолжим. Но вот, отец Александр, сколько, вот вы мне просто скажите, какое количество толкований и взаимоисключающих версий того, о чем эти слова существуют?
Ну, на самом деле, будем честны, совсем так вот радикально отличающихся друг от друга версий две. Но они прекрасны тем, что исключительно очевидно иллюстрируют такую как бы неправоту широко распространенной в нашем таком обыденном православном дискурсе мысли о том, что на любой вопрос у нас есть святоотеческое согласие, которое едиными устами, единым сердцем, значит, все осмысливает и оценивает, ни в чем не двоится и все остальное. Вот, к сожалению, в абсолютном большинстве случаев это так не работает. И с библейским текстом, в особенности с какими-то темными его местами, это будут одни из самых очевидных примеров. Потому что мало того, что здесь отцы, ну, очевидно распадаются на два блока, да, то есть это западные авторы и восточные авторы, занимают они диаметрально противоположные позиции. Более того, тех, кто занимает отличную от них, считают людьми глупыми, недальновидными и, в общем-то, совершенно не стоящими никакого внимания. Вот просто в качестве секундной ремарки, что по этому поводу говорит святитель Иоанн Златоуст. «Нужно тщательно исследовать это место и опровергнуть пустословие тех, которые обо всем говорят необдуманно, дабы вы простодушно не слушали тех, которые произносят хульные речи и дерзают говорить на свою голову». А я замечу, дальше он будет вести уже содержательную часть этой беседы, где будет занимать позицию о том, что, конечно, перед нами история из жизни допотопного человечества, где одна его часть названа сынами Божьими, и объяснять почему, а другая названа дочерями человеческими, и объяснять почему. Но если к современнику практически, ну, не совсем современнику, чуть, значит, к предшественнику в некотором, да, получается, смысле, святителя, к Амвросию Медиоланскому обратиться, тот будет с абсолютной стопроцентной уверенностью свидетельствовать о том, что, конечно, это рассказывает нам о том, как падшие ангелы, облегшись плотью, вступали в половые отношения с земными женщинами и отсюда рожались всякие уроды. Смотри, значит, текст дальше, вот там про исполинов. Это оно.
И что же нам делать?
Предлагаю жить в покое.
А как понять эти слова, действительно? Ну, у нас же, понимаете, что блаженный Августин, что святитель Иоанн Златоуст, это авторитеты безусловные.
Конечно. Но это еще и важная вещь, которая указывает нам на то, что не существует вообще никаких безусловных авторитетов. все как раз мы на прошлом нашем, на прошлой нашей встрече, да, как бы говорили о том, что есть такая категория хождения перед Богом. То есть это всегда процесс, динамика и путь. И блаженный Августин ходил перед Богом. И Иоанн Златоуст ходил перед Богом. То есть никто из них не может, наверное, никогда бы не сказал о себе, как о дошедшем, пришедшем, осуществившем. А так как мы все в пути, в процессе, то, ну, скажем так, вряд ли каждый один конкретный эпизод нашей жизни мы можем назвать как абсолютный результат. Вот, вот тут-то уж мы точно сделали, точно выполнили, точно сложилось. Поэтому разница в экзегезе, в принципе, ну, как бы представляет собой достаточно, ну, как бы хороший знак, что христианская традиция думает над Писанием. Она размышляет, она ищет в нем смыслы. Не всегда она, очевидно, успешна. Да, как бы время от времени она идет по какому-то неверному следу, потом возвращается, да, как бы пытается найти другой сценарий. И нужно заметить, что, например, для ранней и еврейской, и христианской экзегезы мысль о падших ангелах была достаточно регулярной. Что да, конечно, это все про них. Святитель Кирилл Иерусалимский, святитель Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, ну, то есть, вообще-то, гении нашей, да, восточной отеческой экзегезы, радикально настаивают на том, что сама по себе эта мысль, в принципе, богохульна. Тот же самый святитель Иоанн говорит, как мы можем помыслить умные природы, прельстившиеся телами? Ну, то есть, он указывает на принципиальную разнородность этих типов бытия. Ангел не имеет никакой телесности. Соответственно, ему ничего не может быть нужно от вещей материального мира или, да, от человека как такового. Поэтому этот сценарий он как бы предлагает рассматривать как ложный, исходя из, ну, скажем так, природной предпосылки. Как бы этот формат невозможен по определению. Замечу, что критическая библеистика на самом деле достаточно любит именно древнее толкование. Но делает она это из определенной совершенно парадигмы. С точки зрения ряда авторов, Библия испытала огромное влияние соседних культур. Она, в принципе, как бы имеет вот эти следы напластований соседних мифологий. И поэтому так как у соседей куча материала про то, как от сожительства богов со смертными женщинами рождались герои, то вот, нате вам, пожалуйста. И в библейском тексте у нас точно такой же рассказ. Но здесь нужно заметить все-таки легкую мировоззренческую ангажированность исследователей. Когда сильно хочется рассказать про то, что перед вами не священное писание, а, в общем-то, текст по ранней еврейской мифологии, то тогда, конечно, как говорится, вот все карты в руки. Заметим, нет, как бы такого подхода мы явно не придерживаемся. С точки зрения, да, как бы очевидной святоотеческой, вот той, которая близка максимально нашей традиции, да, мы можем быть солидарны со святителем Иоанном, который буквально пишет, вот я специально отдельно заготовил цитату. Итак, они говорят, будь то это сказано не о людях, но об ангелах, их будь то бы Писание называло сынами Божьими, но, во-первых, пусть они покажут, где ангелы названы сынами Божьими. Этого они не могут нигде показать. Люди называются сынами Божьими, а ангелы никогда. С другой стороны, и не безумно ли говорить, будто ангелы снизошли до сожительства с женами, и бестелесная природа унизилась до соединения с телами? Мы уже прежде сказали вам, что Писание имеет обычай и людей называть сынами Божьими, так как они вели род свой от Сифа и от сына его, названного Еносом, то его дальнейшие потомки в Божественном Писании и названы сынами Божьими, потому что они до тех пор продолжали добродетели предков. А сынами человеческими названы те, которые родились прежде Сифа от Каина и от него вели свой род. Мне кажется, это наиболее ровный, адекватный, не вводящий никаких дополнительных сущностей комментарий на данный фрагмент. Мы говорили о том, что Каин уходит в землю Нод. Там он обособленно живет долгое время. Его, скажем так, ветка человеческой традиции развивается отдельно от Адама, Евы и их следующих потомков, и какое-то время эти две, скажем так, популяции вообще никак не пересекаются. Очевидно, что та, о которой говорится, что в ней начали призывать имя Божие, та, которая, собственно, находится в прямом и непосредственном контакте с праотцом Адамом, конечно, имеет больше оснований на то, чтобы именоваться сынами Божьими. Опять же, мы из Нового Завета можем вспомнить, как Христос, обращаясь к своим, совопросникам, им говорит, что, а что вы удивляетесь? Да, как бы не сказано ли в Священном Писании к людям, что вот вы сыны Божьи? Да, как бы, то есть для Христа такого рода экзегеза тоже такая как бы вполне себе очевидная. И поэтому, да, как бы к Каину и его потомкам именование дочери человеческие относится, ну, во-первых, да, как бы как на общее указание человеческой природы, а указание на дочерей, которое часто, кстати, экзегеты тоже принимают буквально, что это именно мужские потомки со стороны Сифа и женские потомки со стороны Каина. Вообще-то это, скорее всего, тоже некоторая фигура речи. То есть это указывает скорее на то, что текст их разделяет по статусности, по значимости. Да, как бы сыны Божьи как более важная, знаковая часть человечества, и дочери человеческие как, ну, скажем так, менее очевидная часть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы обсуждаем сегодня с отцом Александром шестую главу книги «Бытия». И, отец Александр, допустим, положим, мы принимаем толкование на этот первый и второй стихи святителя Иоанна Златоуста. Но как тогда быть с третьим стихом? «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». То есть, если все вполне себе нормально, представители двух родов встречаются друг с другом, создают семьи, производят на свет потомство, почему тогда Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими? Или он имеет в виду исключительно потомков Каина, что ими он пренебрегаем?
А вот как раз у толкователей этой же традиции, которые считают, что здесь идет речь о сифитах и каинитах, есть продолжение этой мысли, где они указывают на то, что вот такое объединение человечества, к сожалению, ни к чему хорошему его не привело, что не последовало трансляции убеждений сифитов в потомков Каина, а произошло растление. Как бы вот это общее потомство, увы, не унаследовало ничего от отеческого благочестия. Есть здесь, кстати, еще одна интересная ветка толкований, она сильно неочевидная, но тоже имеет право на существование. Она находится внутри этой же традиции, то есть она не вводит здесь никаких ангельских сущностей, которым зачем-то понадобилось размножаться, хотя, опять же, замечу, что евангельский текст категорически против этой мысли. Он говорит, что как раз вот в Царстве-то Небесном все будут подобны ангелам небесным, а там не женятся и замуж не выходят. Поэтому, если мы доверяем учительству Христову, то, видимо, все-таки не существует никаких ангельских сил, которые могут как-то умножать самих себя, ни самостоятельно, ни с помощью человека. Так вот. Если говорить о потомках Сифа и Каина, то в иудейской экзегезе есть очень любопытная мысль о том, что грех здесь заключался еще и в том, что потомки Сифа еще и названы здесь сынами и как бы вот в этих категориях из соображений того, что они начали господствовать над потомками Каина. Они начали себе брать по такому же принципу, как брал Ламех своих жен. То есть, как собственность.
«Мое», — сказал Онегин грозно.
Да. И, соответственно, это и послужило растлению. Как бы, то есть это, скажем так, такой саморастлевающий эффект. Они начали делать зло и начали погружаться в зло. И эта ситуация начала, ну, вот, скажем так, ускоряться в геометрической прогрессии. Потому что те же самые исполины, про которых дальше будет говорить текст, они, по-видимому, явное тому подтверждение.
Кто они такие? Вот читаю дальше. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди.
Здесь нужно заметить, да, что, опять же, в ветке комментариев, которая рассматривала это как контакт ангелов и, значит, земных женщин, это рождение тех самых вот богатырей, героев, полубогов, да, как бы условных Гераклов и Тесеев, которые сильно отличаются от обычных людей. Но мы заметим, что вообще-то исполины у нас будут фигурировать как, ну, скажем так, некоторые элементы пейзажа и в книгах вплоть до царств. Ну, мы можем вспомнить Голиафа, например. И явно, что все потомки Каина с точки зрения текста истреблены у нас водами потопа. Соответственно, если мы видим исполинов после, то это, видимо, ну, значит, получается, какие-то из, значит, сил ангельских нет-нет, да и после этой истории к кому-то наведывались. Ну, таким нечастым способом. Как бы поэтому много их нет, но бывает нет-нет, да и встречаются исполины. Либо же все-таки, повторюсь, это не имеет никакого мистического флера. Да, как бы и тема вот этого господства, порабощения, она реализована в этих самых исполинах. Потому что нефилим, по-моему, на иврите этот термин, и происходит он от глагола нафаль, падать. То есть, и хочется сказать, что это падший е, и вот тогда прямо все переинтерпретировать вот в первом ключе. Но это, скорее всего, те, кто ведут к падению. Как бы в этом смысле это вот как раз мы бы могли это интерпретировать как, ну, как бы насильники, как те, кто... Как это по-русски?
Люди, которые... Как это? Забирающие система, как сейчас говорят, да? Гребущие под себя.
Да, да. Вот это был бы хороший термин. То есть как бы те, в ком умножилось зло еще больше. То есть вот оно уже на этапе того единства явило себя, и вот умножилось в потомках. Почему Бог и говорит, не вечно мне быть пренебрегаемым ими? Вот это развитие человечества вдруг пошло по какой-то самой мрачной ветке. В нем, с одной стороны, видимо, начали накапливаться и силы, и ресурсы, и знания, и все остальное, но с ними вместе начали расти насилие, разврат и какие-то вот подобного рода вещи, которые в итоге приведут мир к истлению.
Фаустовщина такая. Но подождите, а почему тогда славные люди? Это же я не от себя придумала, это я цитирую Священное Писание. Про этих исполинов сказано, это сильные, запятая, издревле славные люди.
Ну, мы же имеем с вами в виду, что термин «слава», он не всегда имеет положительные коннотации. Славные и известные. Ну, известным можно быть по разным способам. Как бы, если мы, опять же, посмотрим с вами на жизнеописание практически любых древних героев, то редко там мы встретим морально нейтральные сюжеты. Можем ли мы условно того же самого Геракла назвать славным? Да еще как. Но там есть такие эпизоды, что, как говорится, даже не в нашем эфире будут упомянуты.
Ну, хорошо. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Конец цитаты. Ох-ох. Вы знаете, раскаивающийся Господь, вот это как-то я прям вообще с трудом себе представляю. Ну, а потом, может быть, знаете, еще тоже испорченное гуманизмом XIX века. Сразу себе рисую в голове легенду о великом инквизиторе Ивана Карамазова, когда инквизитор в лицо пришедшему Богу говорит: ты... Зачем пришел нам мешать? Ты не, вообще-то создал-то мир неправильно. И вот мы сейчас тут все переделаем за тебя. Но ведь у Бога нет сожаления по поводу того, что он человека наделил свободой по образу и подобию своему. А здесь мы видим, что Господь воскорбел, и что он сожалеет. И как тогда к этому относиться?
Ну, по большому счету, перед нами история кризиса Первого мира. Да, как бы момент, когда мы с вами говорили о нарастающей деградации, и вот она доведена до логической точки. Абсолютным ее финалом будет даже не вот эта ремарка про то, что все помышления сердца их были на зло. Хотя, опять же, например, даже из бытия нашего нынешнего мира, ну, не так, чтобы лучшего из миров, да, как думается, мы не можем себе представить такую ситуацию. Ну, на самом деле. Мы понимаем, что да, где-то мы мелочные, где-то трусоватые, где-то еще что-то, но и на добро все-таки, и достаточно массово, мы тоже способны. Ну, не на регулярное, может быть, но способны. То есть в этом смысле сильно бы драматизировать ситуацию тоже не стал. Здесь же говорится, что все помышления сердца их. Но дальше будет еще хуже фраза. Растлилась земля. То есть не только человек, но и завязанная на него вот эта часть творения, в которой он поставляет, чтобы возделывать его и хранить, да, чтобы приводить, да, значит, это все в Эдемский сад и все остальное, превратилась в какой-то жуть, ужас и кошмар. Нам не, ну, как бы мы не можем сказать, о чем здесь конкретно идет речь, но важно, что автор указывает, что вот это самое тление затронуло не только разумные природы, но начало распространяться на творение вообще. Почему, как мы с вами и говорили в прошлый раз, да, как бы понадобился сброс к заводским настройкам. То есть пришлось пересобирать от самого начала, иначе бы истлело это все. Так как у этой истории есть моральная рамка, и это очень, кстати, важно, потому что у нас есть аналогичная история, например, у соседей, и там никакой моральной рамки нет. То есть богам просто надоели люди, они обнулили их вот потопом. То есть здесь присутствует моральная рамка. То поэтому, мне кажется, автор и выписывает моральную оценку происходящего со стороны Бога и доводит ее тоже до максимальной точки. То есть так как, с одной стороны, у нас вот эта нижайшая точка падения, поэтому и радикальнейшая реакция Бога. Мы такую не видим нигде более на весь библейский текст. Ни на каком этапе не сказано, чтобы Бог воскорбел о том, что создал человека.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер, и четыре предыдущих тоже, и у нас целый цикл, посвященный первым главам книги «Бытия». Буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору, мы приближаемся уже к повествованию о преддверии потопа. Ну, тоже очень интересно, какое там количество локтей должна содержать в себе ширина, длина, высота строимого Ноем ковчега. И почему это так принципиально важно, в конце концов? Ведь Господь так четко это все проговаривает. Эх, вопросов больше, чем времени на то, чтобы на них ответить.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы сегодня, ну, завершаем, не завершаем, не знаю, ставим многоточие, да, в нашем разговоре о первых главах книги «Бытия». И, собственно, вот вторая часть программы, последняя в нашем недельном цикле, на сайте radiovera.ru можно послушать все предыдущие, если кто-то пропустил, она посвящена фигуре Ноя. Ноя как удивительный человек, ну, во-первых, потомок Еноха, о котором сказано, Енох ходил перед Богом. Да, Енох тот, кто был живым взят на небо в нарушение, вот так сказать, да, законов всемирного тяготения и всего остального, что связано с нашим земным измерением. То есть Иной при этом человек благочестивый. Про него сказано, что он обрел благодать пред очами Господа Бога. Это вот 8 стих, собственно, 6 главы. У него 3 сына, и он получает от Господа задание построить ковчег, в котором спасется его семья, он сам и всякой твари по паре. И вы знаете, отец Александр, вот все-таки, конечно, хорошо было бы понять, а действительно, кроме Ноя, вообще больше никого не осталось? Это ж сколько было этих сынов и дочерей, про которых сынов божьих и дочерей человеческих, ну пусть, допустим, да, у нас такая классификация, этих исполинов, которые славные люди, да, и неужели это все было настолько ужасно и плохо?
Ну, во-первых, нужно заметить, что текст настаивает именно на этом.
Земля растлилась, да?
Растление земли и всякое помышление сердца на зло – это все-таки прям сильные категории, выписанные в тексте. А второй важный момент в том, что Ной не строит ковчег за 7 дней. Столетия тратит он на это. Как, опять же, отцы делают на этом акцент, являясь систематической, регулярной, живой проповедью о грядущем потопе. Это прямо-таки призыв «покайтесь», а как бы вот воздаяние близко.
Угу.
Соответственно, есть у нас другой эпизод, менее масштабный, но не менее драматичный. Лот в Содоме, который бежит к зятьям своим с тем, что собирайтесь, бежим, городу не жить. Но зятьям показалось, что Лот шутит. На этом история его зятьев заканчивается самым драматическим способом. Соответственно, и здесь похожая же вещь. Причем я замечу, опять же, насколько по-разному подается этот материал. Мы читаем же о Утнапиште, тире, он же Зиусудра, да, месопотамском, что он тоже строит корабль, он тоже как бы научен Богом, но только там есть маленькое «но». Он принципиально от всех скрывает, что он делает. Когда его спрашивают, зачем ты строишь корабль, он говорит, прогневался на меня Бог, покровитель этого города, не жить мне в нем. Вот собираю вещи, переезжать надумал.
Ну, то есть, типа, я спасусь, а все остальные горите синим пламенем.
Вообще, как хотят. То есть, здесь ровно наоборот. Вот эта вот долгая, нудная, систематическая работа призвана служить, ну, считайте, что проповедью этому миру. К глубокому сожалению, эта проповедь ни к чему не приводит. Дальше, конечно, ну, нам как бы с вами нужно понимать, да, что когда мы говорим вот об этих категориях, очень легко нам прям совсем их мифологизировать. Ну, вот совсем. Сказать, ну, вот здесь же что вы, тут, значит, миллион сюжетов, которые все похожи. И да, действительно, не будем врать, сюжетов этих миллион. Что про сюжеты, похожие на грехопадение, сюжеты, похожие на сотворение человека. Почти любая мифология рассказывает о том, что люди сделаны из глины или там вот из земли, и как-то там Бог с ними взаимодействовал, чтобы они ожили. И обычно отсюда негативный вывод библейской критики как раз про то, что перед нами сборник, значит, еврейских мифов «Люди, живите спокойно». Но вообще-то это можно интерпретировать ровно обратным способом. А не указывает ли это нам на некую общую память человечества, которая, интерпретируясь разными способами, все равно имеет некое единое зерно, которое даже под этими интерпретациями никуда не девается? Заметьте, один из регулярных мифов о культурном герое – это змееборческий миф. Почему-то бьются ни с волками, ни с медведями, не знаю, там, ни с пауками, ни с летучими мышами, то есть ни с какими-то, ни с большими страшными, ни с маленькими неприятными. Почему-то именно со змеями. Вот везде и всюду. Мотив именно змееборческий. Почему-то противник именно змей. Вид уж его, это как бы дело десятое, там хотите 3 головы, хотите 25, хотите 1, как бы не суть, но змей. О золотом веке абсолютно уверены, что был эпизод в человеческой истории, когда жили прямо вместе с божествами. Случилось нечто, и это единство лопнуло везде и всюду. И точно так же миф о потопе. Нельзя сказать, что он характерен для абсолютно всего человечества. Есть достаточно крупные
культурные традиции,
да, в которых мы все-таки его не встречаем. Но распространенность его поражает. Вот вплоть до североамериканских индейцев мы встречаем такого рода устойчивую мысль о том, что мир был погребен водами потопа. И потом каким-то образом все-таки вот благодаря каким-то как бы праотцам он выжил. Поэтому, с одной стороны, да, мы можем сказать, что наличествующий объем научных данных не позволяет нам говорить о том, что на каком-то этапе планета была покрыта водой. Не позволяет. Возможно, перед нами локальная история. То есть происходит все это на неком участке суши, на котором расселено человечество. Поэтому, с одной стороны, оно и всеобщее для человеческой истории, но все-таки не всеобщее для нашей планеты. Ковчег, который строит Ной, конечно, никогда бы не вместил всей полноты живых организмов, живших на, не на том этапе, да даже на нынешнем, хотя уж организмы с того момента времени подоскудели, да, как бы даже по паре. Ну, это очевидно.
Ну, подоскудели, да. Ящеров, динозавров не водится, и саблезубых тигров, а какие-нибудь новые формы микроорганизмов, мимикрирующие под все новые и новые условия окружающей среды и поражающие нас теми или иными заболеваниями, это, пожалуйста, это ж полно.
Да, вот. Появились в ассортименте.
В ассортименте. Да, кстати говоря, да, что, может быть, тоже свидетельствует самостоятельно прекрасные вот такие виды, да, они исчезают, а паразитирующие умножаются.
Ну, как сказать, как бы у всего своя логика развития. Но нет, суть-то в чем, что ковчег, почему, да, вот у вас был вопрос, почему он так посчитан локтями?
Был
вот
такой это вопрос. Это такое... причем вопрос, который, кажется, немножко буквоедским. Ведь, смотрите, потом, когда Господь будет давать задания в рамках строительства Иерусалимского храма, там же четко будет все сказано про то, каким должен быть ковчег Завета. Что вот он, вот здесь вот столько, там столько, вот это. Ну как так?
А вот. Вы провели абсолютно верную аналогию. Ковчег – это во многом пространство Бога в бытии этого мира. Мы можем провести параллель между ковчегом, скинией и храмом. Они все посчитаны сантиметр в сантиметр.
Почему? Разве можно присутствие Бога сантиметр в сантиметр каким-то образом посчитать? Он же вообще не про сантиметры.
Он не про сантиметры, а наше его восприятие про них. Вот отсюда до сюда достаточно богопочитания, а отсюда до сюда? А вот так надо делать или вот так? Заметьте, ветхозаветный текст каждую деталь обозначает, каждую прописывает, говоря про почитание Бога. Этот обряд совершай вот так, это омывай при таких-то обстоятельствах, вот это, значит, при таких-то обстоятельствах, вот эти жертвы тогда приноси, эти жертвы всегда-то приноси. В этом на самом деле очень глубокая логика ветхозаветного текста, научающая
послушание.
Вот этой, даже не только послушанию, вот этой святости, инаковости, особости, выделенности Бога. И эта мысль найдет, мне кажется, абсолютный итог в даже не в новозаветное время, а вот прямо в нашем бытии, в нынешнем. Здесь она имеет очень очевидную параллель. Храм мы воспринимаем как место присутствия Божия. Но в абсолютном большинстве случаев мы и низводим присутствие Божие только до храмового пространства. Это место, где мы позволяем Богу быть. В нашем мире, в котором мы такие большие, сильные, страшные, автономные, мы выделяем Богу некую точку, ну, чтобы он все-таки там как-то присутствовал. То есть в нашей системе мер и весов, ну, ему тоже есть какое-то место. Замечу, ветхозаветная логика, конечно, другая. Она про то, что вот оно место, где небеса и земля соединились. Где, ну, скажем так, подножие ног его теперь реализовано среди нас. Ведь, да, вот эта важнейшая мысль пророков, которые говорят о грядущем явлении славы Господней в категории «Эммануил, с нами Бог». В прямом смысле. Вот он среди нас. Воспринимается это, да, как, например, Христос говорит, да, вот, например, там, не клянитесь Иерусалимом, да, потому что это город великого царя, не клянитесь там землею, да, потому что это подножие ног Вседержителя. Ну, то есть, есть Богу место в творении. А ковчег, соответственно, это, ну, считаете, что на том этапе полномочное представительство Бога в творении. Знаете, здесь сохранена жизнь.
Меня почему это все смущает? Вот когда про ковчег мы читаем, и когда мы читаем, ну, в смысле, ковчег Завета, да, и когда мы про Ноев ковчег читаем, вот это вот, вот этот буквализм, он же, мы понимаем, приводит в итоге целый ряд людей к фарисейству. Когда на первый план выходит соблюдение буквы, а не духа. И как в отношениях с Богом, почему настолько, ну, принципиально важно, могут быть количество локтей, которыми нужно будет измерить этот ковчег, который строит Ной, или ковчег Завета впоследствии. Не важнее ли, наполнило ли любовью твое сердце, чем сколько у тебя локтей будет тут и там, а вдруг у тебя, я не знаю, ты ошибешься на поллоктя, и все тогда, тебя Господь за это не примет, что ли? Вот, понимаете, вот это почему-то у меня вызывает дух протеста. Ну, может быть, я, знаете, испорченный человек 21 века.
Нет-нет-нет, смотрите, здесь какая логика. Мы должны ведь с вами иметь в виду, что мы говорим о системно развивающихся отношениях между Богом и миром. И корректно бы это можно сравнить с процессом получения нами образования. На этапе, когда мы защищаем диссертации, мы должны свободно и широко мыслить, мы должны уметь ставить новые неочевидные вопросы к старым и уже изъезженным темам, смотреть под новым углом. Но чтобы нам научиться этому, нам надо было носить хорошие оценки родителям в школе. Я вообще не понимаю, кому сдались эти оценки.
Я понимаю, о чем вы говорите, но в этой логике выходит, что Ной по сравнению с нами первоклассник. А это, извините, вообще, я лично никак допустить не могу. Где Ной и где, извините, там, ну, например, я буду за себя говорить. И это вот никогда бы не дерзнуло.
Здесь скорее не про классность, а как раз мы же с вами проговорили про то, что на определенном этапе древний мир входит в кризис, и это его прям самая низкая точка. Вся остальная история будет историей роста. То есть в этом плане мы с вами нынешние находимся в типе бытия мира значительно более благополучном, чем бытие мира, например, сыновей Ноевых. Потому что там нужно было давать такие законы, которые нам сейчас все-таки хотя бы на уровне декларативном кажутся предельно очевидными вещами. Поэтому смешивать условно темы внутреннего устроения и хотя бы, например, там, морали, я бы, ну, как бы поостерегся. Поэтому разница между Ноем и нами есть. Она может быть не столько качественное, сколько количественное, то есть много чего поперебывало в истории нашего мира, что его поменяло не благодаря нам, а в целом. Как бы, то есть это не делает нас лично лучше, чем мной. Но мир, в котором мы живем, это сделало радикально лучше, чем мир Ноя. И, собственно, кстати, точно так же и в плане вот той параллели, которую вы провели, про фарисейство и про законничество. Но будем честны, мало кто может начать отношения с Богом сразу с вопросов духа. В абсолютном большинстве мы начинаем эти отношения с вопросов буквы. Что надо делать, что не надо делать, в какие дни есть, в какие не есть, в какие ходить, в какие не ходить, в какие работать, в какие не работать. Мы часто на это смотрим как на что-то такое низкое, вот на такое примитивное. С этим надо быть осторожней. Это начало хождения перед Богом. Нет никого, кто сразу начал ходить какими-то семимильными шагами, не научившись вообще для начала хотя бы ползать. Вспомним наше с вами неофитство и, очевидно, припомним, что в ряде вещей мы наверняка были системней и последовательней, чем сейчас. Постились не так, молились не так, значит, в храм ходили не так, в смысле лучше, бодрей, веселей, интенсивней, последовательней. Было ли оно лучше, качественней? Вопрос. Но нам нужен был этот этап точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Ну, кстати говоря, да, отец Александр, сейчас вот вспоминаю эту историю с Лотом и странниками, пришедшими к нему, как жители Содома и Гоморры хотели, требовали от Лота, чтобы он выдал им своих гостей. Ну, то есть им пришел Господь, да, ангелы, в виде ангелов, да, в виде людей, ну, в общем, как там, вот та же самая Пресвятая Троица под древом у Авраама, да, Авраамово гостеприимство. И вот они пришли к Лоту. Вот тот же Господь, да, в трех лицах, приходит к Лоту. И земляки Лота требуют, чтобы он им выдал своих гостей, чтобы над ними надругаться. Ну, то есть, если я правильно помню контекст, там подразумевается именно это. И Лот, понимая, что ну, у него же, он не случайный племянник Авраама. Авраам в гостеприимстве, он знает, что такое. Он говорит, нет, они под моей защитой. Если будете так требовать, то отдам своих дочерей. Даже до такого доходит. Вот, что вообще, конечно, да, страшно. Но это все иллюстрации того, в каком состоянии мир. И я не знаю, кто там стоял у дверей его дома и как выглядели эти люди, но с учетом уровня их требований, что, ну, видимо, уже присытились всем, чем могли, а тут вот кто-то на новенького пришел. От этого, конечно, становится совсем не по себе. И, может быть, ну, я уж не знаю, там, да, в каком состоянии были другие города, но участь Содома и Гоморры нам известно. Страшно ведь от этого. Просто страшно. И главное, непонятно, как до такого могло дойти.
По этому поводу, опять же, да, как бы не будем допускать все-таки никакого дополнительного материала в текст, так как бы мы имеем только то, что мы имеем. Но те вводные, которые присутствуют в тексте, в принципе, нам уже какую-то картину дают. Так как бы долгожизненная, автономно развивающаяся, само в себя сконцентрированное человечество. Еще в пору своей юности, крепости, полноты, силы всего остального, оказывается, способна повернуть не только сильно не туда, но еще и потратить кучу сил на реализацию этих своих планов. Поэтому, собственно, повторюсь, да, вот этот резет, так как бы эта перезагрузка и происходит так решительно. Но, да, как бы, скажем так, работа над ошибками в итоге, как мы увидим, будет проведена. Нынешний тип бытия мира отныне и впредь не позволит такому сценарию осуществиться вторично.
А вот смотрите, Господь же Ною говорит, когда дает ему указания по поводу строительства ковчега, но с тобою, да, он говорит, что наведу потоп на всю землю, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. И дальше говорит, что введи также в ковчег всякого скота и всех гадов, и всех животных, ну, и прочее, и прочее. А завет, о котором говорит Господь Ною, это что такое?
Нужно заметить, что здесь эта категория появляется впервые. Как мы говорили, да, что вот у нас первые жертвы, первое призывание имени, да, как бы, то есть вот уже как бы как какая-то религиозность. Здесь возникает тема договора. А мы понимаем, что в договоре есть обязанности сторон. И, соответственно, Бог обещает Ною жизнь. А Ной должен даровать Богу послушание. Заметим, да, что это завет не такого типа, как бы, как мы привыкли к этому, да, где есть какая-то развернутая схема с заповедями, повелениями, чем-то еще. Он потом в таком виде будет оформлен, завет сыновей Ноевых, так называемый. А на этом этапе Ной уже ходит перед Богом, да, как бы вот, ну, он поэтому, собственно, и избран для того, чтобы человечество в нем сохранилось. И этот завет – это завет послушания. «Услышь меня, сделай, как я тебе велю, я сохраню жизнь твою и потомков твоих». Но по этой же логике, на самом деле, все остальные заветы будут построены. Вне зависимости от объема заповедей. Да? «Жизнь и смерть, полагаю ее перед тобою, благословение и проклятие. И прошу тебя, чтобы выбрал жизнь ты, чтобы жил ты и потомки твои навеки». Нам подведет итог книга Второзакония. Собственно, и завет новый будет про это же. И завет с Авраамом будет про то же, что ты заключишь со мной договор, и я дам потомка тебе, то есть дам тебе продолжение, дам тебе жизнь. Вот эти условия, как бы, скажем так, базовая идея завета будет всегда одна и та же. Хотя будет как бы реализовываться немножко, может быть, разными способами.
Что такого особенного в Ное? Почему Господь именно его избирает из, прямо скажем, большого числа людей?
Ну вот, видимо, как раз именно к нему и не относятся те характеристики, которые мы с вами уже видели в тексте. И про растление, и про все помышления сердца на зло. И этого, ну, в общем-то, вот оказывается достаточно. К тому, чтобы эту историю реализовать с ним и через него.
А Лот, племянник?
С Лотом сложная история в том плане, что как бы мы видим некоторую, во-первых, там напряженность в отношениях с Авраамом.
Есть там, да, да, такое.
Видим, как Лот пытается избрать себе лучшее. Видим, как он...
Это когда они землю выбирают?
Да, когда они делят землю. Видим, как он вообще-то остается жить в том месте, где он живет, несмотря ни на что. Ну, то есть, сохраняет устойчивость в том решении, в котором принял. То есть, это тоже ведь немножко выглядит, как назло бабушке отморожу уши. То есть, вот я решил здесь жить, а Авраам, соответственно, занял другие территории. Потом оказалось, что соседи-то мои вот... А как это я куда-то обратно пойду? Будем жить здесь. Mm-hmm. То есть, но и с Лотом история ведь будет продолжена. Это тоже очень важно. Как вот мы с вами говорили, что Бог даже с Каином ведет диалог. И его на что-то наставляет, и от него чего-то хочет, и ему что-то предлагает. Так же и с Лотом. Хотя его личная история закончится самым мрачным способом, да, как бы с зачатием детей от собственных дочерей. Но один из них будет Маавом, родоначальником маавитян. А потом маавитянка Руфь станет женою потомка одного из потомков патриарха Иуды, ну, как там, уже не в первом колене, Вооза, и прабабкой Давида, и одной из праматерей Христа.
Да, и войдет в родословную. Ой, невероятно, конечно, это все и интересно. Но Лот здесь действительно вспоминается, поскольку Господь уже не настолько радикально включается в управление, да, в прямое управление вот этим самым бытием. Речь идет о двух городах. А потоп покрывает все-таки площадь гораздо большую, как мы предполагаем. Но, тем не менее, вот какие-то аналогии вот эти, они все равно есть. То есть этап определенный проходит, да, люди ничему не научились, и вот Содом и Гоморра оказываются в таком состоянии, и, соответственно, да, они сожжены. Вот, что там при Ное было, ну, сложно сказать, но, очевидно, что-то еще более навороченное. А мы понимаем, что, в общем-то, всякое может случиться и с нами. Опять же, ну, да, вы говорите, что, как это сказать, вроде как определенные лестницы есть, и мы чуть-чуть там поднялись от такого состояния, но...
Но здесь ведь важно заметить, вот как мы с вами в одной из встреч говорили, что Бог как бы все больше делегирует миру. Да, все больше дает ему пространство вот этой свободы, и все, как бы все больше пытается взрастить его. Мы видим, да, что вот на каком-то этапе это потоп, потом это история двух городов, потом, например, это история рассеяния Иудеи, да, как бы ввиду грехов жителей, вавилонский плен. То есть заметьте, как, скажем так, да, все-таки становится...
Более мягкими.
Мягче.
Вот этот,
да, как бы эти меры. А дальше мы увидим, что вообще-то на самом тяжелом злодеянии, с которым, по-видимому, я думаю, ни современники Ноя, ни жители Содома, ни жители допленного Иерусалима не сравнятся, на этапе смерти Сына Господня на кресте, мы от него слышим: «Прости им, они не знают, что они делают». И опять же, некоторая логика такого типа развития нам предложена в Апокалипсисе. Там мы видим, да, когда начинается вот эта тема с казнями, трубами, значит, печатями, нарастает насилие со стороны Бога. А то есть вот тут, значит, одни бедствия, другие бедствия, третий погибла, четвертая часть погибла, третья часть, дальше должна бы погибнуть вторая и все. Ну, как бы по нарастающей. Но на каком-то этапе Иоанн говорит, и вдруг я слышал вот 7 громов, а там у нас все по 7. Все эти жути, они идут все по 7. И вдруг мне сказано, не пиши, что сказали 7 громов. А там до этого погибла четверть, а потом треть. На этапе громов, видимо, должна была погибнуть половина. Иоанн переключается вдруг на совершенно другую тему. Как в мир посланы два свидетеля, и они проповедуют в мире, и мир ненавидит их, и убивает их в итоге, а потом они вознесены к Богу, и практически все признают на этом этапе и поклоняются Творцу. Почему не прозвучали ни грома, ни что-то далее? А потому что вот оно, оказывается, даже со стороны Бога насилие не приводит к результату, насилие приводит к озлоблению. Мы видим это на примере истории исхода. Сколько бы Бог не давил фараона, к сожалению, в фараоне это не рождает изменений. Это его только внутренне эскалирует. И как только Бог отнимает руку, то есть как только Израиль уходит, ну, казалось бы, ну и все, ну, как бы забудь об этом, как про страшный сон, фараон бросается в погоню. Тот, у кого в стране перемерли первенцы, ну, из серии, казалось бы, одумайся, но нет. Даже в этом ключе насилие рождает насилие. И на каком-то этапе мы видим, как Бог отказывается от насилия. И оказывается, что вот эта проповедь, причем проповедь через провал, да, как бы двое свидетелей окажутся мертвы, приводит единственное к результату.
Ой, отец Александр, ставим многоточие, потому что следующий вопрос, который здесь возникает, это вопрос, а как же получается Господь... меняет тактику, но Господь же неизменяем. И его педагогика, она, ну, она константа, она стоит на любви. Причем здесь насилие. В общем, вопросов такое количество, что если будут у вас силы, возможность, давайте еще цикл запишем, посвященный, может быть, книге «Исход», например. Или что-нибудь еще выберем интересное, прекрасное, и обсудим.
Я только за.
Спасибо вам за эту неделю, за ваше время, за ваши силы, за ваши бесконечные знания, чувство юмора, любовь к своему предмету, вот, и за то, что терпите нас.
Ой, да
проще. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, блестящий библист и выдающийся герой, проведший с нами серию цикл бесед на этой неделе. Я Алла Митрофанова. Друзья, прощаемся. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».